мое общество, через вот ту часть общества, которая оторвана от результатов собственного труда, в частности государственный сектор, субсидированные вот эти вот все, им, что называется, западло быть связанным с жизнью, понимаешь? Это выше их это ниже их достоинства быть связанным с жизнью, академия, понимаешь, вот это вот. И они молодым людям, сначала в школе, потом в колледже, они им говорят неправду. Они им говорят, учись хорошо, и все у тебя будет. Понимаешь? Учись хорошо. И дальше они идут куда... Я читал тут на интернете, целая компания сейчас идет, пишет, что самое большое мошенничество, которое сегодня существует в стране, это университетская система. Потому что она дорожает каждый год. Мы знаем это. Все дороже, дороже, дороже. А результаты все ниже и ниже. У меня тут один маркетолог работает, он интерншипы для нас находит. Так он мне статью принес, и там написано, что сегодня выпускник среднего специального учебного заведения больше зарабатывает, чем выпускник колледжа, университета с bachelor degree, понимаешь? Потому что их учат чему-то абстрактному, далекому от жизни, и дальше он заканчивает свой этот университет и не знает, что делать. Это хорошо, если вот кто-нибудь там русский друг там в тестеры приведет, понимаешь, или там что-нибудь там вроде этого. А так они пиццу возят и в бизнесах за 3 копейки работают, понимаешь, и они абсолютно потеряны. Потому что их не сориентировало ни общество, ни родители, которые, может быть, не готовы были. Не так много есть родителей. Понимаешь, вот эта концепция 50-х. Закончил колледж, жизнь сделана, да, все твое. И до сих пор она у этого дедушек, бабушек, у родителей, вот они детям с детства. Я с одним мальчиком разговаривал, в Беркли учится студент. И я ему объяснял, что вот как бы надо что-то, кроме того, что вот ты учишься, вот ты закончишь, и ничего нет там дальше, надо что-то... Он говорит, вот если я ребятам такое скажу, говорит, никто со мной вообще не станет разговаривать, все скажут, что я неправильно говорю. Все верят, что если он будет хорошо учиться в колледже, его возьмут в хорошую компанию, хорошая компания о нем позаботится. Киесаки об этом пишет, вот я читал.
Это, с одной стороны, сегодня становится мифом, но с другой стороны, если ты поступаешь в хороший колледж,
то сколько их там?
Да, их там 7, что ли. 8,
плюс Стэнфорд, да,
да, вот если ты проходишь через этот колледж, то таких ребят разбирают. Особенно если у них есть дегри, они получают образование, компьютер сайенс, инжиниринг, там что-нибудь в медицине, что-нибудь там. Адвокатам их очень много сейчас. Но если они получают хорошее образование в хорошем колледже, они сразу получают работу.
Это очень сложная судьба, очень сложная карьера, очень-очень сложная. И они тоже подвержены подъемам и спадам от рынка, от разных дел. И адвокатам, чтобы работу получить, им не свою практику начать, там, иммигрантскую, понимаешь, а чтобы быть адвокатом, и чтобы тебя взяли в хорошие фирмы, чтобы ты получал первый год там свои 200 тысяч, это нужно быть... Ну, я даже не знаю.
Ну, это в Харварде. Вот Обама у нас в Харварде получил образование.
Ну, у нас Обама. Только одна должность президента.
Да. Нет, ну, большие корпоративные компании, они хотят брать адвокатов.
Ну, ты должен быть просто тоже там из топ-10%, там 20%, 30%. Ты не можешь быть просто выпускником там чего хорошей школы, и этого достаточно, этого недостаточно. То есть они хотят, чтобы ты был амбициозный, чтобы ты хорошие отметки получал. Мало просто закончить. Понимаешь, надо там себя показать. Ну, конечно, есть узкая группа людей, которые вот их уже отбирают из узкой группы людей, и они идут дальше узкой группы людей. Да, конечно. То есть, если ты думаешь, что ты можешь быть посредственным, ну, таким средненьким, да, и закончил университет, и жизнь сделал, так сейчас не работает.
Да. Да, ну, в последнее время, да, система колледжей стала какой-то большой схемой выкачивания денег из людей. Люди никогда не могут отдать свой долг после, получив образование, которое никому не нужно. Это уже схема.
А вот такой вопрос, Саша. Значит, вот люди, которые нас смотрят, они в общем и в целом, ну, может быть, не все, то есть просто любопытные, там, как там в Америке житуха. А многие так примеряют на себя. Знаешь, вот может быть там эмигрировать, некоторые играют в грин-карт лотерею, некоторые выиграли, уже скоро приезжают. У некоторых дети подрастают, они хотят их послать в Соединенные Штаты учиться в университет и так далее. Вот. С точки зрения того, что люди где-то живут, иммиграция в Соединенные Штаты, вот как ты вообще вот ну, оценишь, что ты скажешь людям, вот, которые думают об эмиграции? Вот что, что важно понимать, чтобы не ошибиться, чтобы потом локти не кусать? Вот, вот какая-то, знаешь, оружие кирпичом не чистит, вот англичане. Вот что это такое, вот ты бы сказал?
Ой, это очень объемная тема.
Ну, коротенько.
У каждого свое. То есть, смотря для чего ты это делаешь. Ты, смотря сколько тебе лет, ты делаешь это для себя, ты делаешь это для детей, ты делаешь это вот, потому что...
Обрыдло.
Потому что там тебе плохо. Или, ты, знаешь, нам-то было проще, мы бежали не куда-то, мы бежали откуда.
Да.
А люди, получается, должны сейчас взвешивать, что-то здесь хорошо, что-то там хорошо. Они должны уйти от своей культуры, в которой они выросли, в непонятную для себя еще культуру.
И это стресс.
Это всегда стресс. Для кого-то это романтика. Ну, там, в нашем возрасте это была романтика, это было приключение, это было очень прикольно даже, я бы сказал. Даже все трудности мы воспринимали с чувством юмора. Но если бы я был, вот в моем возрасте сейчас, я бы вряд ли бы поехал.
Слушай, а вот, например, так, такие очень-очень часто, так, один тот же вопрос. Я в Москве получаю там 3000 в месяц, или я там в Житомире получаю там $1000 в месяц, или я в Томске, в Новосибирске, в Владивостоке, неважно, в Нальчике, получаю там $800 в месяц. Есть ли мне смысл ехать в США? Вот как такой вопрос, как тебе?
Ну что, сами деньги не решают, ну они, сами деньги не решают, что нужно человеку. Ну, смотря что нужно человеку. Да. Если человеку в Нальчике хорошо с $3000, может быть, здесь в Америке $3000 ему не купят то, что он может купить в Нальчике.
О, наверняка, конечно.
Но зато здесь будет Америка,
а там что будет Нальчик. Что это? А что это вот будет? Что? Это как?
Ну, жизнь коротка, и прожить надо, конечно, так, чтобы мне было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Да, чтобы не жёг позор.
Да. Когда ты переезжаешь в другую страну, это как бы новая жизнь. У тебя есть возможность, ну, я вот, наверное, так смотрю,
да.
Есть возможность прожить еще одну жизнь. Если даже когда я меняю профиль своей работы, я еще тоже, наверное, так вот смотрю, это еще есть возможность прожить еще одну жизнь. Там, сначала инженером, потом в финансах, потом там в констракшн, ну, в строительстве. Это придает жизни какой-то, придает жизни жизнь. Uh-huh. Самое главное, мы здесь не для того, чтобы существовать, а для того, чтобы жить. Это чему-то новому учиться, расти относительно себя, в первую очередь.
Ты знаешь, это интересно. Ты мне напоминаешь фразу, которую я когда пришел в математическую школу, там, 15 лет, там половина детей были из английских школ. Нас собирали в 9 класс. И там были дети из английских школ, и у них были такие выражения, такие сленговые, знаешь. И вот один мальчик, он такую фразу сказал, которую я до сих пор очень хорошо помню, это вот то, о чем ты сейчас говоришь. Без кайфа нет лайфа, хоть фейсом аптейбл. То есть, понимаешь, то есть $3000 в Нальчике, твоими словами, если у тебя кайфа нет, хоть фейсом аптейбл, то значит, тогда вот иди сюда за кайфом. И так получается.
Но дело не в кайфе, а да. в удовлетворении каком-то,
ну, да,
своей,
да,
деятельности. И в удовлетворении о том, что происходит вокруг тебя. Надо найти свое место, как бы еще относительно той реальности, в которой ты существуешь.
Саша, вот 30 лет в Америке, ты ходишь в русский магазин?
Ну, редко, иногда.
Ну, что ты купишь в русском магазине, если пойдешь покушать?
Ну, я для мамы покупаю обычно.
Так, поэтому... маме уже сколько сейчас?
Маме уже 86.
Отлично. Да.
И ее вкус не изменился, конечно. Поэтому
и что она? Что?
Она по-прежнему вот...
Черный хлеб, селедка.
Да, обязательно черный хлеб. Ну, не столько селедка, даже сыр. Сколько сыров в американских магазинах. Нет, вот ей нравится вот сыр определенный.
Голландский.
Да, и колбаса не такая в американских магазинах.
А вот ты вот что-то сам стал бы есть? Вот икру, например.
Да, конечно. То, что Здесь в Америке не едят, там, ну, не считается вообще деликатесом, а в России считалось там какой-нибудь язык, вот икра, севрюга.
Копченая там, соленая.
Да, да, очень многие вещи здесь.
В русский ресторан ты пойдешь, вот если там под настроение?
Нет. Это если только пригласят на день рождения. Ну, русские рестораны, это, ну, это не интересно.
Нездоровая пища или что?
Это нездоровая пища, нездоровая атмосфера, я не знаю, кому это нравится. Ну, это много шума из ничего, это больная голова на следующий день.
Хорошо, водку, вот, можешь водку пить? Ну, красное вино можешь пить?
Пить можно всем. Да. Необходимо только знать, где и с кем, за что, когда и сколько.
Окей. Вот ты рассказывал историю, я помню, как Ширвиндт с Державиным у тебя как-то в доме останавливались, да, было? Когда еще артисты российские были бедные, в начале 90-х у них не было денег, и кто-то организовывал концерт и спросил, не возьмешь ли ты их там на пару дней, да? И такая была история?
Да, была такая история, ко мне уже позвонил мой знакомый, оказывается, он встречал русских артистов в аэропорту и позвонил мне, что он по своим знакомых распределяет этих артистов, чтобы вот на пару дней
это какой год? Жить.
Вот это что-то начало перестройки было.
То есть 86-й, 7-й, 8-й там где-то.
Или конец 80-х.
Окей, окей, на переломе. Угу.
Да. Я спросил, чтобы он огласил весь список. В этом списке были Ширвиндт и Державин, и я не поверил, что он вообще серьезно вообще говорит.
Это было слишком такое, да.
Да. Ну, я сказал, вот давай мне Ширвиндт с Державиным. И где-то в час ночи звонок в дверь, я открываю дверь, и действительно стоят Ширвиндт и Державин. Вот
они красного не пили.
Они красного не пили, да. Для них это была тормозная жидкость, как выразился Ширвиндт.
Слушай, вот артисты, они, как бы сказать, они хмелеют быстро или могут пить и ничего?
По-моему, у них профессиональное, они могут пить всю ночь.
А зачем тогда им это, если не хмелеют-то? Какое-то действие на них оказывает?
Ну, как, я не знаю.
Веселеют, может быть? Но прикольные мужики?
Нет, ну, прикольные не то слово, это, значит, профессиональные артисты, они оказываются в жизни такие же интересные люди, как и на сцене.
То есть они в жизни не прекращают вот это вот все веселиться?
Не то, что веселиться, а они сами по себе интересные люди. У них было, они живут очень интересной жизнью. Они могут без конца рассказывать очень интересные и истории и о себе, и о других людях. То есть это, к сожалению, тогда у меня не было видеокамеры, это, конечно, надо было записывать.
Хорошо, а кроме Ширвиндта с Державиным, кто там к вам еще перепадал?
Еще были...
Ты как-то про Вознесенского, Наташа Вознесенского возила по магазинам, нет? Андрей?
Гафт, Герд, Костолевский...
Аллегрова?
Аллегрова, да, тоже здесь.
А куда же они все сейчас делись? Я бы с удовольствием к себе кого-то зазвал, там у нас вроде...
Сейчас они уже очень богатые. Это тогда, ну, когда-то они приезжали, им надо было здесь подзаработать. Сейчас им это не нужно. Артистам стали платить и за рекламу, и за свои там концерты, и за спектакли. То есть они там стали, наконец, востребованными и хорошо
платят. Ну, слава богу, им дома хорошо платят, уже большой дело. Да. Ведь унизительно, на самом деле, когда люди, которых знает вся страна, понимаешь, они были нищие совершенно. Просто нищие. И я смотрю иногда какие-то репортажи, вот там, и какие-то артисты, они там в коммуналке, там фактически, там жизнь проводили, квартиры никогда не было. Причем известные. Да. Ну что же, хорошо. Так вот ты, Ширвиндт с Державиным мы поняли. Слушай, это они у тебя первый раз в джакузи залезли?
Да, вот если бы их спросить, где они первый раз попробовали джакузи, они должны, наверное, вспомнить, где они первый раз попробовали залезть в джакузи. Они даже не знали слова такого.
Но они были под контролем в этот момент, они понимали, что они делают.
Да-да, даже после столько выпитых бутылок водки, да,
да.
Они вполне понимали. Я меньше понимал.
Ну, им понравилось это дело? Чакуза, бульки там эти, стройки?
Ну, по-моему, да. Это было необычно, да.
Окей.
Они спать так и не пошли, они всю ночь.
Подожди, как? И? А с утра? Ну, как же?
Я уже не помню, но может быть, я пошел раньше их спать.
Хорошо, но вот ты, возвращаясь к твоим гастрономическим привязанностям, вот ты водку можешь пить или только красную? Вот ты от них как бы на другой стороне баррикады.
Ну, смотря с какими продуктами, как-то так получается.
Вот, это очень важно.
Если я
в русском ресторане, например, на свадьбу.
Не ем соленые огурчики, еще не пить водку.
Да, это.
А с хорошим мясом или с хорошей рыбой, вино, по-моему, приятнее.
Ну хорошо, то есть ваша как бы русскость, так сказать, гастрономическая немножко ушла на второй план. Вот вы дома по-русски говорите, да?
Да.
С детьми тоже по-русски?
Да. Но они, конечно, уже.
Оба ребенка.
Не, ну один ребенок приехал, когда было, ей было 4 года, сын родился здесь.
Ну вот Фаина, которой было 4 года, она же говорит по-русски?
Она говорит. Она еще немножко читает, но не пишет. А сын, он говорит, но уже не пишет, не читает.
Хорошо, у них, скажем так, в их жизни русский язык как будто полезную роль играет, кроме вот, ну так. Вот какая-то польза у них есть? Вот Фаина, она психолог, да?
Психиатр. Но она не берет русских клиентов.
То есть она не понимает их психиатрию?
Не, она их понимает. Она их слишком хорошо понимает. Она их не берет по двум причинам. Значит, одна причина, это если к ней пришел русский, это значит, он косит под сумасшедшего.
То есть это часто бывает?
Да, чтобы получать пособие определенное. А психиатр выясняет это насчет раз и два, на самом деле. У них есть специальные, очень много контрольных вопросов. Uh-huh. Это как перекрестный допрос, пройти который очень сложно. То есть надо готовиться к этому, чтобы пройти такой вопросник специалиста. А если русский уже приходит к психиатру действительно по делу, то это такой сумасшедший, с которым она тоже не хочет работать.
То есть американские чокнутые, они как бы легче с ними работать?
Легче, да. Они чуть что, они уже могут идти к психиатру, даже если они на самом деле...
Вот, скажем, работу нормально потерял, и он переживает. Он идет к психиатру и говорит...
Ну, есть просто здесь психолог. Если просто так поговорить, чтобы кто-то объяснил, почему у него такое настроение и почему не надо вдаваться в депрессию.
Шринг такой.
Это шринг, да, это психолог. А если уже нужны таблетки, если уже какая-то химия отсутствует мозгу, там, и надо ее как-то компенсировать.
Грустно.
То есть нужны таблетки, вот это психиатр, это уже врач должен прописывать. Вот. Да. Ну, так что ей русский язык, с одной стороны, мог бы помочь, у нее могли бы быть русские клиенты, но она вот не хочет русских клиентов.
Ну, то есть ей как бы комфортнее вот с американцами уже. Понятно. Ну, хорошо, Саш, давай мы вот что сделаем. Я тебя отпущу, чтобы я тебя тут замучил уже по времени. Ребята посмотрят, и я думаю, что будет очень много вопросов. Мы затронули невероятное количество тем. Я не знаю, кто в состоянии досмотреть до конца эту беседу, это какие-то уже фанаты должны быть. Но мы на них рассчитываем. Они зададут какие-то вопросы, и я тогда, ну, я не могу сказать, что там через 2-3 дня, но, может быть, через там пару недель я подкачусь с этими вопросами. Хорошо?
Пожалуйста.
И я, ну, это уже сформулирую, мы так четко пойдем по вопросам, потому что сейчас я сижу, импровизирую, цепляюсь там за ниточку каких-то там историй из твоей жизни. Давай только перед концом я еще одну хочу рассказать, что вот Саша, через Сашин дом, вот первый его, который за 200 тысяч он покупал в 83-м году или 2-м, через него, этот дом прошло очень много новых эмигрантов. И я когда только приехал, там целые легенды ходили. Вот там говорили, что там какие-то сотни людей, что он их встречал, они у него селились. Сестра жены моей значит, там тоже проходил. И ее муж, который еще раньше, по-моему, приехал, там Борис, если ты помнишь.
Да-да-да.
Вот, тоже. И, в общем, много-много народу. У тебя есть так примерные цифры в голове, сколько народу прошло через ваш этот, если как сказать...
Ну, я не помню. Если в количестве людей, ну, я не знаю, пару десятков.
Всего? Мне казалось, там больше.
Это уже было не одновременно, это было на протяжении.
А у вас какой-то фан с этого был? Или вы просто как вот подолгу, так сказать, ну...
Нет, это в основном были друзья или знакомые друзей. Это,
ну
это...
да, это не общественная работа бывает.
Да, это же просто... Я не хотел, чтобы люди, по крайней мере, натыкались на те грабли, на которых мы уже натолкнулись. Мы действительно могли дать советы. Тем более это были люди, которых мы знали. Люди, мы знали, на что они способны.
Проблем не было с этим. Вот я часто вижу истории на форумах, когда кто-то кому-то совершенно искренне, радостно бросается помогать. И заканчивается очень печально. Вот непониманием, неприятием, обидами, еще знает чем. Вот тут, через такое не приходилось проходить в ответ на желание поучаствовать.
Нет, ну я не принимал решения за своих друзей.
Ну да.
Я просто их ориентировал, а это они должны были решать уже что-то.
Ну то есть все, то есть вам это не доставило неприятных минут в какой-то момент?
Нет, нет. Это...
Все обошлось.
Да. Нет, но мы это делали искренне, мы хотели действительно помочь людям, и мы понимали тот стресс, в котором они находятся, через который они проходят. Да. Но это опять по молодости все это как-то легко. Угу. Этот стресс меньше замечаешь.
Ты знаешь, я тебе скажу, мне сейчас многие вещи легче даются, чем, допустим, 10-15 лет назад. То есть я стал более благостным. Я как-то реагировал острее. Сейчас, может быть, с опытом, с возрастом, там я не знаю что, но я как-то стал более мирным. То есть вот, не знаю, более терпимым. Ты не стал более терпимым там со временем?
Ну да, безусловно, мудреешь со временем.
Вот, вот. Убище-то. Куда девать?
Да, ну, безусловно, это совсем другая тема уже.
Хорошо. Значит, мы расстаемся с ребятами на теме об умище. Вот, если кто хочет, значит, прийти с черпаком и черпать вот этого умища, вот, иммигрантского, значит, приходите с черпаком, то есть пишите вопросы в комментариях к этому видео, а мы уже тогда откликнемся новыми сюжетами. Счастливо, Саша, помаши ручкой всем, скажи счастливо.